Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Портрет сербского избирателя. О политике говорят тех, кого называют обывателями. «Не хочу радар» – Чехия, НАТО и американская система противоракетной обороны в Европе. Повышение цен на продукты питания. Американцы о своих походах в продуктовые магазины. И наука – попытки генетиков найти потомков Чингисхана. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. И опять опросы общественного мнения в Сербии показывают, что два лагеря в стране получат равное число голосов на выборах. 1 400 000, 1,5 миллиона с одной стороны и 1 300 000, 1,5 миллиона с другой. Политики используют последние дни до выборов для особо активной кампании. Президент страны, например, обвинил премьер-министра в том, что тот сеет ненависть между людьми и лжет по поводу содержания соглашения между Сербией и Европейским Союзом. Премьер-министр со своей стороны провел раздел между предателями, это те, кто выступает за Запад, и патриотами, кто выступает за то, чтобы Косово вернулось в состав Сербии любой ценой. Но что думают по поводу всего этого люди, которым предстоит в эти выходные пойти и отдать свой голос за ту или иную партию? Портрет сербского избирателя составила наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Предвыборные опросы общественного мнения показывают, что сербские избиратели в очередной раз разделились пополам между двумя ведущими политическими блоками – демократической партией президента Бориса Тадича и радикальной партией Сербии, лидер которой Воислав Шешель отвечает перед Международным гаагским трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Этот резкий раздел граждан между проевропейски и националистически ориентированными политическими силами сейчас проявляется с небывалой ясностью. Хотя перевес поддержки в пользу радикальной партии составляет лишь пару процентов, однако у радикалов больше шансов после выборов привлечь коалиционных партнеров, с помощью которых они могли бы стабильно править в стране. Итак, Сербия в очередной раз на перекрестке. Снова слышны утверждения, что эти выборы решают судьбу страны, что они являются референдумом за и против Европы и демократии. Наши собеседники – не аналитики и не политики, а четверо обычных сербов. Первый – ветеринарный врач Дмитрий, в возрасте 45 лет. Он сказал, что тяжело жить в такие времена, когда в центре внимания политика, пустые лозунги, а не реальные проблемы граждан.
У нас не скучно, но нельзя сказать, что это приятно. Такое интересное время часто может стоить или денег, или жизни. Я бы, вероятно, был намного счастливее, если бы у нас ситуация была такой же стерильной, как в Швейцарии или Норвегии, где никто даже и не знает, кто вообще находится у власти. Я бы очень хотел, чтобы политика никогда не была в центре моего внимания. И особенно лозунги «решающий день», «референдум», «решение все или ничего». Мы постоянно решаем какие-то самые крупнейшие вопросы, постоянно принимаем какие-то исторические решения. Это длится уже 20 лет, и это очень утомительно. Я бы хотел, чтобы в центре моего внимания были совсем другие вопросы. Профессиональная карьера, дети, улучшение экономического положения, а не политика ради политики. Я на политической сцене вижу массу лиц, которые ведут борьбу лишь за свои собственные интересы. Большое число наших граждан, но они все-таки меньшинство, отдают себе отчет в том, что политикам верить во всем нельзя. Но есть люди, которые все воспринимают иначе. Главным образом это сторонники радикалов. Они верят тому, что отвечает их мировоззрению, без какого бы то ни было критического отношения или анализа.
Лидеры радикальной партии действительно обещают избирателям невозможное. Хлеб по символической цене, зарплаты свыше 1000 евро и сильную Сербию, которая будет процветать, опираясь только на собственные силы. А число их сторонников всегда стабильно. Несмотря на то, что там, где они правят на муниципальном уровне, никакого процветания не видно. Почему тогда люди им верят?
Мало их познаем, и то и один из проблем, которые имеют...
Я этих людей знаю мало. Это проблема всех нас в тех кругах, где я обращаюсь. Мы редко встречаемся с людьми из этой группы. Я мало с ними знаком и всегда удивляюсь, когда сталкиваюсь с их идеями и поражаюсь их массовости. Разумом я понимаю, что средний гражданин Сербии не высокообразованный интеллектуал, имеющий критическое отношение к окружающему, а человек плохо образованный, который принимает все эти стереотипы и пустые лозунги, которые ему постоянно преподносят политики. Ведь средний уровень в Сербии не новый Белград, где красивые обустроенные здания и газоны. Средний уровень Сербии можно увидеть, если направиться, например, к югу от Белграда. Халатность и запустение. А заявления политиков-радикалов не сильно отличаются от тех, какими они были лет 150 назад. Когда 150 лет назад в Сербии принималось решение строить железную дорогу, люди, подобные нынешним радикалам, утверждали, что поезд — это дьявол на колесах, что Европа — дьявольское творение, которое с дымом и ядами поездов принесет нам только болезни, что наши дети будут умирать, когда поезд пройдет через деревню. С тех пор изменилось немногое, история повторяется.
Профиль избирателей, которые голосуют за радикальную партию, известен. Большинство из них мужского пола и сербской национальности. У сторонника радикальной партии в лучшем случае среднее образование. Он принадлежит к рабочему классу и параллельно обрабатывает свою землю в деревне. Его автомашина старше 20 лет, а лучшим временем своей жизни он считает 90-е, военные годы в Сербии. Наша следующая собеседница – лаборантка Милица из Белграда. Ей 35 лет. У нее семья и двое маленьких детей. Милица чувствует отвращение к политике, а голосовать будет только потому, чтобы не победили радикалы. Она довольно типичный представитель части женского городского населения Сербии своего возраста.
Я даже телевидение не смотрю. У меня других забот много. И только когда иду на работу или возвращаюсь домой, вижу, что все рекламные панно заняты политическими партиями с их нелепыми лозунгами. Я чувствую к этому отвращение. Для меня лучше всего было бы не голосовать. Но, вероятно, буду голосовать за демократическую партию, только чтобы не победили радикалы. Радикальная партия у меня вызывает самое большое отвращение. Но и остальные крадут и врут, и никто честно не выступает в пользу народа, не помогает Сербии сделать шаг вперед. Так что я буду голосовать за партию, которая мне менее отвратительна, чем остальные. В их рядах все-таки есть потенциал людей. А качество политиков – наша большая проблема. Смотрю в своей среде, кто становится функционерами какой партии. Чаще всего они некачественные люди, которые не проявили себя в своей профессии и поэтому пошли в политику. Это люди, которые себя воспринимают лидерами, но ведь в конце концов это мы их избираем. А в общем, я думаю, что есть в Сербии человеческий потенциал. Есть потенциал руководителей, но только мы их собрать никак не можем. И поэтому у нас ничего не меняется, и мы только чудом все еще держимся.
Предвыборная кампания в Сербии строится главным образом на одной теме. Нужна ли стране интеграция с Европой? Или стоит повернуться спиной к Западу из-за того, что у сербов отняли Косово?
Я действительно не сторонница твердой националистической политики по принципу «Косово не отдадим, и не важно, что с нами из-за этого будет». Однако Запад буквально растоптал наше национальное достоинство тем, что так недвусмысленно и позорно отнимает Косово. И не важно, что в косовской проблеме есть и наша вина. Если бы они не так трагически кололи нам глаза, может быть, реакция была бы другой. Это унижает людей, и из-за этого каждый может теперь сказать, что не надо отдавать Косово. Но не надо так говорить, ведь Европа предлагает нам сладкий пряник, предлагает включиться в ЕС, гарантирует лучшие зарплаты. Для каждого, кому живется не так хорошо, это заманчивое предложение. А те, кто уже хорошо обустроен, кто хорошо себя чувствует в сегодняшней Сербии, кто хорошо зарабатывает и достаточно скопил для себя, кто не боится того, что принесет будущее, те могут поддерживать политику не сближения с Европой. Только состоятельные люди могут позволить себе размышлять таким образом.
Любопытно, что громче всего против Европы выступает Демократическая партия Сербии премьер-министра Воислава Коштуницы. Партия, которая до недавнего времени причислялась к демократическому блоку. Социологическое исследование показало, что ее сторонники живут лучше остальных сербов. Ездят на автомашинах Audi, имеют квартиру или дом больше 80 квадратных метров и планируют еще расширить жилплощадь. Для них культуре важны лишь сербские национальные традиционные ценности. Они не желают вступления в ЕС, и они не против коалиции с твердыми националистами из радикальной партии. Сербская образованная молодежь, напротив, на выборах готова голосовать за небольшую либерально-демократическую партию, которая считается продолжительницей пути убитого премьер-министра, реформатора Сербии Зорана Джинджича. Шансов на большой успех на выборах у либералов нет, но они могут стать важным довеском к демократической партии президента Бориса Тадича в случае, если по итогам выборов демократическая партия не очень отстанет от националистов. Сырджан – сторонник либеральной партии. Профиль ее избирателей – молодой мужчина в возрасте 20-30 лет с хорошим образованием, но без собственной квартиры. Желал бы заниматься собственным бизнесом, но считает, что таких шансов у него нет. Его идеал – Западная Европа и Скандинавия.
Мы надеемся на лучшую возможную комбинацию после выборов, которая, вероятно, не осуществится, чтобы проевропейская коалиция вместе с либерально-демократической партией и партиями национальных меньшинств получила большинство в парламенте. Лично я и мои друзья, мы очень боимся правительства радикальной партии в союзе с демократической партией Сербии Воислава Коштуницы. Однако исход выборов, когда бы большинство получила либеральная партия и партии нацменьшинств, статистически невозможен. Если посмотреть на расстановку политических сил в Сербии на ожидаемые итоги выборов, то скажу сразу, я не надеюсь ни на какое улучшение в стране, ни в одной из возможных политических комбинаций.
А сельское население Сербии с ностальгией вспоминает времена социализма, когда они жили лучше всех, а теперь обеднели. Среди крестьян больше всего сторонников социалистической партии Сербии, бывшей партии Слободана Милошевича. Типичный избиратель социалистов – 60-летний мужчина с образованием начальной школы, с собственным имением 4 гектара, для которого примером во всем должна быть Россия. У социалистов есть шанс набрать около 7% голосов. Крестьянин Предраг – почти типичный сторонник социалистов, но он еще колеблется в своем выборе.
В принципе, мы равнодушны к выборам. На селе все говорят, не надо ходить на выборы, не надо ни за кого голосовать. Однако в день выборов будет по-другому. Давай голосовать, надо выполнять гражданский долг. Крестьяне занимаются своими ежедневными делами и редко комментируют политику. Деревню мало интересуют проблемы вокруг Косово. Это риторика белградских политиков. Крестьянина интересует развитие села. Но Европа не заслужила, чтобы мы голосовали за европейский путь. Сербия смотрит на Россию и прикидывает ее силу. Она на сегодня велика. Наша приверженность России может решить выборы. Не верю, что победят проевропейские силы. Я сердит на Европу. У меня нет денег на посевную. Где эти деньги, которые нам обещаны как помощь? С нас только заявки собирают, а когда придут деньги, они будут потрачены на выборы. Политики будут ссориться, и кто знает, когда будет новое правительство. Может быть, только осенью. А для нас, крестьян, этот год, считай, пропал. Все фонды и бюджеты. Мы остались массой, с которой никто не считается. За кого мне голосовать? Вот уже воскресенье близко, а моя семья по вопросу выборов разделилась. С одной стороны, молодежь, а с другой, мы постарше, которым не хочется идти на голосование.
Так размышляют сербские избиратели перед парламентскими и муниципальными выборами, которые состоятся в воскресенье 11 мая.
О пристрастиях сербского избирателя в зависимости от его социального положения рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе в Праге прошла международная конференция, посвященная планам создания в Чехии и Польше системы противоракетной обороны США. Основным выступавшим был генеральный секретарь НАТО Япда Хопсхефер. На саммите Североатлантического союза в Бухаресте месяц назад было принято решение технически изучить, как присоединить систему ПРО США к европейской системе и национальным системам стран НАТО. В Праге генеральный секретарь Союза впервые заговорил о том, что эта система – важный компонент безопасности граждан государств-членов НАТО.
Мы обсуждали на конференции очень важный вопрос системы противоракетной обороны. Очень важный вопрос, я бы сказал, безопасности всех наших граждан. И давайте говорить об этом с точки зрения людей, с точки зрения населения всех союзников по НАТО.
Это Ябде Хопсхефер объяснил в кулуарах конференции уже после своего выступления. Похоже, что в руководстве Союза исчезли за последнее время и сомнения в реальности угрозы, о чем постоянно говорит, например, Россия, утверждающая, что до современных ракетных технологий таким странам, как Иран, еще далеко.
Мы видели, как страны проводят испытания ракет. И давайте не уходить от открытой дискуссии на эту тему. Это не нечто виртуальное, это не компьютерная игра, это реальность, это на самом деле.
О том, почему НАТО решило выступить по этому вопросу с единой позицией, говорит заместитель премьер-министра Чехии Александр Вондра.
Если НАТО хочет оставаться единой организацией, то она не может себе позволить, чтобы у Европы и у Америки были разные степени защищенности. Представьте себе наш союз как союз супругов. Если мы признаем, что опасность дождя из баллистических ракет реальна, то мы не можем и не должны позволить того, чтобы у одного супруга был над головой зонтик, а у другого нет.
Раскол в общественном мнении в Центральной Европе по поводу противоракетной системы был отчасти спровоцирован довольно резкими заявлениями Москвы и российских военных, готовых чуть ли не нацелить ракеты на Европу. Естественно, что ни политики, ни европейское общество не хотят возвращения к временам холодной войны.
Мы все призвали Россию положительно отреагировать на американские предложения, направленные на большую прозрачность противоракетной системы и на укрепление взаимного доверия. Система ПРО – это система обороны, и она сама по себе никому не угрожает. Ее цель – защитить.
Так что же предлагают Россия, американская и чешская, коль скоро соглашение в недалеком будущем будет подписано, стороны? Александр Вондра.
Мы можем предложить России разумный механизм контроля над системой. Мы также открыты для совместного с Россией участия в системе ПРО в будущем. Мы не рассматриваем Россию как угрозу. Но наше предложение России не означает, что мы уступим, если Россия начнет угрожать, или что мы сдадимся, если она захочет вновь сделать Центральную Европу зоной своего влияния.
Знову учинить зону своего влияния.
Заместитель премьер-министра Чехии Александр Вондра. Но в самой Чехии большинство населения не поддерживает идею радара. Демонстрации, правда, никогда не собирали больше 1000 человек, но кампанию ведут сразу несколько неправительственных организаций, включая экологическую Greenpeace. Я спросила Яна Фрейдингера из чешского отделения Greenpeace, почему они стали выступать против радара.
Мы считаем, что американские военные базы, которые будут размещены в Центральной Европе как часть системы противоракетной обороны, это шаг назад. Они пошатнут стабильность международных отношений и вызовут новую гонку вооружений. Многие эксперты согласны с тем, что чем больше военных щитов создается, тем больше строится оружие, чтобы пробить эти щиты. Интенсивный рост современных оборонных систем заставляет производителей оружия более активно производить наступательные виды вооружений. Так что мы считаем, что эта система ПРО не принесет нам больше безопасности. Мы полагаем, повторю, что она приведет только к новой гонке вооружений. Вот именно поэтому Greenpeace и выступает столь резко против этой идеи.
Но мне всегда представлялось, что Greenpeace в первую очередь экологическая организация. У вас есть сомнения в экологичности этого проекта?
Конечно, но это не то, что вызывает наше беспокойство в первую очередь. Если вы посмотрите на название нашей организации, то вы увидите там два слова «зеленый» и «мир». И эти два слова связаны друг с другом очень тесно.
Что собой представляет ваша компания? Вы проводите ее непосредственно в Брды, на месте, где должен быть построен радар.
Да, я нахожусь прямо на этом самом месте. И нас очень активно поддерживает местное население. Опросы показывают, что 99% местного населения выступает против радара, так что они нас очень поддерживают, приносят нам еду, помогают нам строить мост. Честно говоря, мы просто поражены такой поддержкой. Политики, кстати, нас тоже поддерживают. У нас побывали уже 4 члена парламента от социально-демократической партии. И похоже, что партия зеленых тоже будет с нами, как и социал-демократы.
Так в чем состоит ваша компания?
Во-первых, мы растянули огромный плакат с изображением цели. Это символизирует нашу общую задачу с большинством чешского населения. Нет радару, нет противоракетной системы в Чешской Республике. Еще мы строим большой мост и проводим акцию, которую мы назвали фотопетицией. Это так называемая фотоблокада. Каждый может зайти на наш веб-сайт и прислать нам свою фотографию. Мы их распечатываем и помещаем на место, где должен быть расположен радар.
На саммите НАТО в Бухаресте в начале прошлого месяца Североатлантический союз принял решение подключить будущую систему ПРО США к европейской противоракетной системе и к национальным системам, существующим в некоторых странах НАТО. Я спросила Яна Фрейдингера, собирается ли Greenpeace распространить свою кампанию теперь на все страны НАТО.
По-моему, в настоящий момент в этом нет необходимости. Я бы не сказал пока, что НАТО приняла эту систему как свою. Вот даже на прошлой неделе заместитель министра обороны США сказал, что командный контроль над системой ПРО не будет передан НАТО, он останется у американских военных. А исход Бухарестского саммита состоит в том, что страны НАТО просто будут изучать возможность соединения европейской оборонной системы с американской. Им на это потребуется время, может быть, целый год. Так что вот через год мы и будем думать, но не сейчас.
Ян Фрейдингер, представитель чешского отделения организации Greenpeace, по телефону из местечка Брды, где будет строиться радар. Но и НАТО, понимая неоднозначное отношение к проблеме, по словам генерального секретаря Союза, не будет бездействовать.
Важную роль во всей этой дискуссии, в дебатах о том, как защитить нас от угрозы баллистических ракет, занимает общественная дипломатия. Так что да, НАТО должна занять активную позицию. То же самое касается и заинтересованных стран. Так что здесь мы должны действовать общими усилиями.
Ожидается, что Чехия подпишет формальный договор с США в начале лета. На одной из центральных трасс при въезде в Прагу до недавнего времени стоял электронный плакат «Не хочу радар» и бегущие цифры подписавших петицию. За 3 недели электронные подписи поставили чуть более 60 тысяч человек и на этом табло сняли. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Путин встретился с представителями парламентских фракций. Президент России Дмитрий Медведев, вступивший сегодня в должность, внес в Госдуму кандидатуру Путина на пост премьер-министра. Завтра, как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен. Член руководства Евросоюза Бенито Феррера-Вальдер подвергла критике намерений России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Выступая в Европарламенте, Феррера-Вальдер отметила, что действия Москвы подрывают территориальную целостность Грузии. Вдова Александра Литвиненко Марина призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. В московских отделениях милиции остаются несколько десятков активистов оппозиции, задержанных во время вчерашних акций протеста. Ульяновский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда отказать в досрочном освобождении бывшему полковнику Юрию Буданову, приговоренному к 10 годам колонии по обвинению в убийстве чеченской девушки. Около 1 миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв стихии достигло 22,5 тысяч. Более 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В секторе Газа 2 палестинца убиты и не менее 13 ранены в столкновениях с израильскими войсками. В Киеве 10 активистов НБП заняли здание российского посольства на Украине и передали через дипломатов список требований к новому президенту России – освободить политзаключенных, распустить Госдуму и провести досрочные выборы. Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Прежний премьер Берти Ахерн во вторник ушел в отставку после коррупционного скандала.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Повышение цен на продукты питания. Американцы о своих походах в продуктовые магазины. И наука. Попытки генетиков найти потомков Чингисхана. В то время как международные организации говорят о глобальном продовольственном кризисе и призывают богатые страны оказать срочную помощь странам, испытывающим острую нехватку продуктов питания, Конгресс США разбирается в том, почему дорожает еда в Америке. Слушание на эту тему провел сенатор-демократ Чарльз Шумер. За ними следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
На первый план президентской кампании вышла тема роста цен на бензин. Но вторая по значимости тема, которая заботит американцев – подорожание пищевых продуктов. Средней американской семье приходится сегодня платить за один и тот же набор продовольственных товаров существенно больше, чем еще год назад. Так, например, сыры и куриные яйца подорожали за год на 40%, молоко на 20%, мука на 32%, хлеб на 12%, овощи и фрукты на 10-20%. В целом индекс потребительских цен на продукты питания вырос за год на 5%. Что стоит за этими цифрами? Как, если не остановить, то хотя бы замедлить рост цен на еду? Открывая слушание, сенатор Шумер рассказал о своем последнем посещении продовольственного магазина.
Мы с женой в эти выходные отправились в супермаркет Fairway по соседству в Бруклине и не переставали поражаться ценам. От отдела к отделу, от полки к полке, от продуктов первой необходимости до деликатесов, расходы семьи, заполняющие товаром тележку, растут. И растут существенно. Покуда мы изумлялись на бензоколонках, ценам на бензин, которые с 2001 года выросли вдвое, напасть удвоилась. Теперь люди платят больше не только за то, чтобы доехать до магазина, но и за товары, которые там продаются.
Далее сенатор перешел к конкретным примерам.
Наша семья вполне благополучна, но даже мы чувствуем это. Как многие другие семьи, мы планируем свой бюджет и в настоящее время на питание тратим на $40 в месяц больше. Мы можем себе позволить 40 лишних долларов, но многие семьи не могут. У них просто нет лишних денег, чтобы оплачивать подорожавшие продукты. Они вынуждены экономить на чем-то другом или, еще того хуже, сокращать свои расходы на питание. Цены на молоко, сыр, куриное мясо, яйца, говяжий фарш – ничего особенного, обычный набор, подскочили изрядно. Если вы хотите питаться здоровой пищей, дело обстоит еще хуже. Моя дочь, подобно многим молодым людям сегодня, хочет есть только экологически чистую еду. Эта категория продуктов подорожала гораздо больше. В нашем супермаркете обычная курица обходится нам примерно в $5, а экологически чистая – в 12. Дюжина экологически чистых яиц стоит там сегодня около $6.
С рассуждением, которым Чарльз Шумер заключил свое вступительное слово, трудно не согласиться.
Каждый должен покупать еду, чтобы кормить свою семью. Эти расходы уже съедают в среднем 12% семейного бюджета. Когда растут цены на бензин, можно меньше ездить на машине или ездить на метро. Когда растут цены на продукты, люди не могут перестать кормить своих детей. Это не выход из положения. Они вынуждены сокращать свой рацион, качество которого по этой причине становится все хуже.
Сенатор-республиканец Джон Сунуну указал на одну из причин дороговизны продовольствия.
Интересно послушать экономистов, чтобы понять, насколько значительны последствия. Но если мы направляем 25% урожая кукурузы на производство биотоплива, вместо того, чтобы употреблять ее в пищу, это реально влияет на формирование цен как в стране, так и в мире. Отрицать это просто невозможно. Мы можем обсуждать позитивные последствия такого перераспределения, но одно из последствий – это рост цен на продовольствие. Начинается с роста цен на кукурузу, а затем по технологии. технологической цепочке поднимается цена на говядину, птицу, пищевые полуфабрикаты. Если мы перераспределяем посевные площади в пользу кукурузы и сои, это весьма чревато.
Одним из экспертов, которых заслушали члены Конгресса, был главный экономист Министерства сельского хозяйства США Джозеф Глаубер.
В 2007 году индекс потребительских цен на продукты питания в Соединенных Штатах вырос на 4%. Это самый значительный рост розничных цен на продовольствие с 1990 года. В 2008 году Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что рост цен на продукты составит от 4 до 5%. Ситуацию определяет ряд ключевых факторов, в том числе экономический рост национальный и глобальный, обменный курс доллара, погодные условия в мире, рост цен на энергоносители и рабочую силу, международные экспортные ограничения, а также возникновение рынка новых продуктов, особенно биотоплива. Вносит свою лепту в подорожание продовольствия и рост цен в других товарных группах, даже с учетом того, что фермер получает в среднем лишь 20 центов с каждого доллара, который потребитель платит за продукты. В товарах, требующих значительной переработки исходной в сельскохозяйственной продукции, таких как, например, выпечка, доля фермера еще меньше. Розничная цена формируется в значительной мере на этапе переработки.
По словам Джозефа Глаубера, к продовольственному кризису в мире и, соответственно, к подорожанию продуктов питания в США привело сочетание нескольких факторов.
Многие обстоятельства сошлись вместе и привели к удорожанию товарного производства. Глобальный экономический рост, неблагоприятные погодные условия в некоторых странах, которые являются крупнейшими в мире производителями зерновых, а также слабый доллар в 2008 финансовом году способствовали увеличению объемов экспорта американской аграрной продукции и подтолкнули рост цен. В нынешнем финансовом году объем американского сельскохозяйственного экспорта выражается рекордной суммой – 101 миллиард долларов. Это значительно выше, чем прошлогодние 81 миллиард 900 миллионов долларов. Многие страны-экспортеры ввели ограничения на вывоз сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы таким образом сократить подорожание продуктов на своем внутреннем рынке. Такие разные страны, как Аргентина, Китай, Индия, Россия, Украина, Казахстан и Вьетнам, либо повысили экспортную пошлину, либо ограничили экспорт зерна, риса, растительного масла и других продуктов. Сокращая объем имеющегося на мировом рынке продовольствия, эти действия лишь усугубляют проблему глобальной роста товарных цен.
Свой взгляд на проблему изложил законодателем Том Байес, президент Национального союза фермеров.
Я никогда не встречал фермера, который не хотел бы способствовать решению проблемы. Я считаю позором тот факт, что кто-то ложится спать голодным, будь то в Соединенных Штатах или где-нибудь еще на свете, потому что на протяжении почти всей своей новейшей истории мы производили продуктов больше, чем нам было нужно. У нас есть проблема с распределением, есть проблема с различными политическими режимами, которые порой затрудняют оказание помощи определенным странам. Нам часто не хватает политической воли для поддержки тех, кто действительно нуждается в том, чтобы ему протянули руку помощи.
О трудностях малого бизнеса, занимающегося переработкой сельскохозяйственной продукции, рассказал владелец пекарни Ричард Рейнвальд.
За последние 12 месяцев мы столкнулись со стремительным ростом цен практически на все товары. Возникла угроза существованию нашего бизнеса как такового. К примеру, за мешок муки, стоивший в 2006 году 17 долларов, сегодня приходится платить 52 доллара. Манная крупа, продукт переработки твердой пшеницы, стоила в 2006 году 21 доллар за 100 фунтов, сегодня обходится нам в 72 доллара 50 центов. Соевое масло и яйца подорожали за год почти вдвое. Себестоимость 1 фунта нашего теста для выпечки ржаного хлеба выросла с 22 до 51 цента. На самом деле ржаная мука, из которой выпекается самый вкусный хлеб для сэндвичей, не только подорожала вдвое, но ее еще и не хватает, и мы начинаем импортировать рожь из Европы. Классический ответ малого бизнеса на подорожание сырья – повышение цен на свою продукцию, сокращение штата, режим экономии. Мы были вынуждены прибегнуть ко всем этим средствам, и вплоть до декабря прошлого года эта стратегия как будто работала. Но в январе кризис пошел по спирали, цены на муку снова подскочили, а объемы, поступившие в свободную продажу пшеницы, сократились до рекордно низкого уровня. Сегодня я спрашиваю себя, какую стратегию выживания мы применим в этом году? Что мы будем делать? В феврале мы были вынуждены резко поднять цены. Буханка ржаного хлеба, которая в апреле прошлого года стоила $2.65, сегодня стоит $3.45. Из своего общения с пекарями страны я знаю, что это общее явление. Для нас такое повышение цен означает сокращение объема продаж на 5-7%. Возможно, это звучит не слишком впечатляюще, но перед нами такое сокращение выручки ставит вопрос, сохраним ли мы свое дело или придется захлопнуть дверь.
Ричард Рейнвальд тоже винит в своих трудностях этанол, производители которого получают налоговые и иные льготы.
Я понимаю, что нынешние высокие цены сложились под воздействием многих факторов. Мы уже слышали о них. Глобальный рост потребления, слабый доллар, плохая погода, прошлогодняя засуха в Австралии. А кроме того, программа расширения производства этанола, которая продолжает субсидировать переработку пищевых продуктов в биотопливо, и политика некоторых правительств, которые платят своим фермерам за то, чтобы они не засевали свою землю. Это тоже привело к продовольственному кризису, в котором мы оказались сегодня. Почему мы наполняем едой бензобаки наших машин вместо того, чтобы наполнять желудки? У нас, пекари, нет никаких претензий к фермерам. Они, как и все, мы пытаются заработать на жизнь. Но мне трудно объяснить своим покупателям, что мука дорожает потому, что фермеры решают выращивать злаки на биотопливо, а не на еду, что правительство посредством субсидий поощряет производство кукурузы на этанол, а не для пищевой промышленности. Площади, засеянные пшеницей, продолжают сокращаться, потому что фермеры, благодаря правительственным субсидиям, больше зарабатывают на биотопливе, чем на производстве продовольствия.
Биологическое топливо – пример того, что идеальных решений не бывает. У любого решения есть оборотная сторона. Программа производства этанола – ответ правительства США на глобальное потепление. Дороговизна продуктов – побочный эффект этого решения. Впрочем, один из крупнейших производителей этанола в мире, Бразилия, указывает на то, что при всем объеме ее производства на биологическое топливо работает всего 4% бразильских фермерских хозяйств.
За слушаниями в Конгрессе США по поводу повышения цен на продукты питания следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Мы продолжим после объявлений.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Некоторые исторические события оставляют свой след не только в культурных памятниках, но и в наших генах. И сегодня генетики используют новейшие методы для того, чтобы узнать новые подробности давнего прошлого. Об одном из таких интереснейших исследований, о поисках потомков Чингисхана, рассказывает член-корреспондент Российской академии наук Илья Захаров-Гезехус. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Илья Артемьевич, расскажите, пожалуйста, об этих исследованиях, связанных с поисками так называемых потомков Чингисхана, которые выполняют генетики.
С удовольствием. Я не первый раз в этой студии выступаю, и, по крайней мере, два моих сообщения, которые я здесь делал, рассказы, были связаны с нашими исследованиями в Туве. Это часть Российской Федерации, пограничная с Монголией, и достаточно оторванная исторически, географически от других регионов. На этой интереснейшей для биолога, для генетика территории мы вели и проводим разные исследования, и одно из них, связанное с изучением того, что называется генофонд человека, то есть генетические особенности тех или иных групп населения народов, в данном случае тувинцев и других тюрко-монгольских народов, которые рядом с Тувой обитают. Вот эти исследования генофонда этих народов и привели нас к поискам потомков Чингисхана.
А почему вообще решили искать именно потомков Чингисхана?
Вся же история, я должен пояснить, кто считается потомками Чингисхана. Вся эта история началась в 2002 или 2003 году, когда в очень серьезном научном журнале была опубликована статья большой группы исследователей зарубежных, возглавляемых генетиком из Оксфордского университета Крис Тайлер Смитом. И в этой статье утверждается, что им удалось обнаружить на территории Азии вероятных потомков Чингисхана, причем в очень большом количестве, ну, по их подсчетам, чуть ли не 200 миллионов. Я должен пояснить, как это делается, поскольку мы работали тем же самым методом. Дело заключается в том, что от предков потомкам передаются гены, которые располагаются в хромосомах. Причем большинство генов и хромосом перемешивается. Каждый из нас получает их от отца и матери, соответственно, от одного деда, другого деда, одной бабушки, другой бабушки и так далее. И по всем этим генам мы являемся смесью. Однако есть два элемента человеческого генома, генетического материала, которые передаются, один строго по женской линии, а второй – это так называемая Y-хромосома, которая строго передается по мужской линии, от отца к сыну. У женщин никогда ее не бывает. Передается более строго, чем фамилия. Y-хромосома генов несет очень мало, но каждого из нас делает именно мужчиной. Там есть некие гены, которые вот заставляют зародыш развиваться именно в направлении мужского пола. Каждый человек, точнее, каждая мужская линия, имеет свой несколько отличающийся от других вариант Y-хромосомы. Конечно, все мы происходим от какого-то Адама, но за прошедшие с момента возникновения человечества 100 или 150 тысяч лет накапливаются в хромосомах изменения, мутации. И поэтому в современном человечестве Y-хромосомы достаточно разнообразны. Так вот, эта интернациональная группа ученых, проводя изучение народов Азии от Кореи до Грузии, наряду с вот такими редкими индивидуальными вариантами, обнаружила один вариант, которого было всюду очень много, больше всего в Монголии, а по мере удаления от Монголии меньше и меньше. И когда было подсчитано, с какой частотой им на изученном материале встретился этот вариант, перерасчитано на число людей, принадлежащих к тому или иному этносу, народу, вот оказалось, что в Центральной, Восточной, Средней Азии примерно 200 миллионов мужчин обладают одной и той же или почти одной и той же Y-хромосомой. Было сделано предположение, что это потомки по мужской линии Чингисхана.
Почему именно его?
Почему? Ну, всякий простой человек через несколько столетий вряд ли оставит такое количество праправнуков. У Чингисхана, как известно, помимо любимой жены, было 500 наложниц. И у его четырех сыновей от любимой жены, но были еще, очевидно, сыновья, у каждого, по крайней мере, из этих сыновей, которые стали ханами, также были гаремы. И чингизиды, как свидетельствуют историки, правили в государствах Азии очень долго. Затем они приняли мусульманство, и до принятия ислама имели гаремы, после тем более. То есть чингизиды правили очень долго. И, имея гаремы, конечно, могли оставить огромное число сыновей. Простейшие расчеты показывают, что за несколько столетий, даже если каждый мужчина этого рода оставлял бы всего лишь по 4 сына, уже там, я подсчитывал, через 400 или 500 лет было бы 2-3 сотни миллионов. Так что это возможно. Но почему именно Чингисхан? У ученых, которые сделали это предположение, было 3 косвенных довода, непрямых косвенных. Первое, что территория, где им встретился этот вариант Y-хромосомы, очень хорошо укладывается в границы империи Чингисхана. Они не нашли среди корейцев, которые поздно были завоеваны монголами, не нашли в Закавказье, у армян, грузин, у туркмен тоже, кажется, не нашли, а вот от Маньчжурии до Аральского моря. Это как раз граница первых завоеваний Чингисхана и его сыновей. Это первое. Второе. Генетическими методами можно подсчитать, сколько лет или поколений назад жил прародитель того или иного рода. Когда такие расчеты были сделаны, оказалось, что прародитель этого гигантского рода жил, по их подсчетам, 1000 плюс-минус 300 лет. А Чингисхан родился примерно 900 лет назад. По времени укладывается. И, наконец, третий довод, что каждый четвертый монгол имеет вот этот вариант Y-хромосом мужчина. И у других народов меньше, значительно меньше, но небольшой народ хазарейцы, который живет на территории Пакистана и считает, по легенде, считает себя потомком именно Чингисхана, у хазарейцев этого варианта оказалось даже больше, чем у монголов. Хотя территориально они разделены несколькими тысячами километров. Вот такие косвенные доводы.
А вот скажите, пожалуйста, вы называете такие огромные цифры, число людей, да. Как получали генетический материал, что проверили 200 миллионов человек?
Нет.
Это же невозможно.
200 миллионов, конечно, не проверили.
Как технически проходит такое исследование?
Проверяют, ну, скажем, по сотне мужчин из каждого этноса. Монголов, китайцев, казахов, узбеков и так далее. И определяют процент мужчин, которые имеют этот вариант Y-хромосомы. Скажем, у монголов это 25%. Известно, сколько всего населения Монголии. Я не помню, ну, скажем, 20 миллионов. Дальше простейший расчет, сколько должно быть Монголии.
А как получают генетический материал? Вот когда берут 100 человек, выбирают их дальше.
Генетический материал берется, так сказать, случайно в такого рода исследованиях, стараются брать не родственников, естественно. Обычно берут для анализа кровь, из которой выделяется ДНК, а дальше современными методами молекулярно-генетическими это ДНК, выделенная из клеток крови, изучается, в частности, изучаются молекулярные особенности Y-хромосомы, которая должна иметь 12-16 маркеров, то есть выглядеть чем-то вроде штрих-кода, который сейчас на всех товарах отмечается, и каждый товар имеет разный штрих-код. И вот эти 12-16 маркеров в Y-хромосоме позволяют отличить меня от Александра Маркова и нас обоих от потомков Чингисхана. Это достаточно дорогая процедура, доступная хорошо оснащенным лабораториям. Чтобы проанализировать 100 человек, нужно помимо аппаратуры реактивов на 10 тысяч долларов. Вот примерная, так сказать, цена. Конечно, повторяю, были изучены не 200 миллионов, это перерасчет, исходя из
процентного соотношения.
Процента, который они встретили в тех или иных народах.
А кто заинтересован в таких исследованиях, как вы думаете?
Во-первых, сами, так сказать, люди, особенно те, которые подозревают свое ханское происхождение. И второе, конечно, должны быть заинтересованы историки. В частности, есть очень любопытная историческая загадка. У Чингисхана, как я сказал, было четыре любимых, точнее, четыре сына от любимой жены. Это Джучи, Джагатай, Угедей и Талуй. Так вот, наверное, многие смотрели фильм «Монгол». Он, этот фильм, увеличил интерес к Чингисхану и его потомкам. Так вот, и в этом фильме представлено, Джучи родился после того, как любимая жена Чингисхана побывала в плену. В семье были сомнения в его происхождении, кто его отец. И вот остальные сыновья, когда происходило разделение наследства Чингисхана, они, так сказать, оспаривали первенство Джучи, хотя Чингисхан с самого начала признал его своим сыном. Так вот, развитие этих исследований с учетом родословных тех людей, которые знают свое происхождение, позволило бы в этом вопросе разобраться. Действительно ли Джучи был сын Чингисхана? А, кстати, его внуком был Бату или Батый, сыном Джучи и, соответственно, внуком Чингисхана. Соответственно, кто завоевал Русь? Потомки Чингисхана или потомки какого-то другого татарина?
А в результате выяснили все-таки, был он, пока еще исследования это не показали?
Дело в том, что вот эта группа ученых, о работе которых я рассказываю, они проводили эти исследования без учета происхождения родословных людей. И никаких сведений, от кого происходят найденные ими якобы чингизиды, у них не было. Кроме того, они изучили население Китая, Монголии, бывшей Советской Средней Азии, но ни один народ России ими охвачен не был.
С членом-корреспондентом Российской академии наук Ильей Захаровым Гизехусом беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Мы продолжим эту тему в пятницу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
К лицу. Лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
возможностями. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.